Добрий вечір. У Мінську 22 години. У ефірі «Нічна свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламейко. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація, бліц-аналіз свободи, огляд недержавного друку, передача «Покуль летить стрела». Гость ефіру – керівник Ради Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв, який у минулі вихідні був затриманий і випущений у Польщі поводля запиту Росії. Закаєв вернувся у Ангельщину і заявив, що хутко приїде у Польщу для уділу у процесі об екстрадиції. Усе гэта пасля агляду падзеяў дня. Спачатку у нас міжнародныя навіны. Вячаслав Ракіцкі.
Добрый вечер. Президент Афганістану Хамід Карзай скасаваў свой візит на Генеральную асамблею ААН у Нью-Йорк, каб сачыць за вынікамі парламенцкіх выбараў у краіне. Учорашнія парламенцкія выбары ў Афганістане суправаджаліся скаргамі пра падман і запалохванне выбарцаў. Президент США Барак Абама заявіў, што ваенная аперацыя не ёсць лепшым спосабам вырашэння іранскай праблемы. У панядзелак у выступе на тэлеканале CNBC Абама адзначыў, што Вашынгтон, як і раней, збіраецца вырашаць пытанне пра ядзерныя распрацоўкі Ірану найперш сродкамі дыпламатыі. Генеральный секретарь Пан Ги Мун открыл сегодня у Нью-Йорку трехдневную встречу всесветных лидеров у проблемах реализации программы «Мэты тысячагоддзя». У выступе перед удельниками обмеркования Пан Ги Мун подкреслил, что необходимо сделать все махчимое для достижения задач, распрацеванных при уделе ААН 10 годов тому. У Швеции подведены попередние выники парламентских выборов, что отбылись в неделю. Перемогу отримала правоцентристская коалиция на чале с премьер-министром Фредриком Райнфельдом. У левоцентристского блоку на чале с социал-демократами на 15 кресл умений. Однако коалиции дейна премьера не хапило трех мандатов, как завоевать большиню в парламенте. Премьер-министр заявил, что будет вести перемогу с зелеными. Лідар чачэнскіх сепаратыстаў Ахмед Закаеў, арышту якого патрабуе Расія, абвінаваціўшы яго ў тэрарызме, выехаў у Лондон з Варшавы, каб падоўжыць польскую візу. У пятніцу польская паліцыя затрымала Закаева паводле ордэру Інтэрполу, а ўвечары таго ж дня польскі суд прыняў рашэнне аб вызваленні Закаева. Закаеў знаходзіўся ў Польшчы для ўдзелу ва ўсесветным кангрэсе чачэнцаў. Кіраўнік іранскага атамнага ведомства Алі Акбар Салехі заявіў, што МАГАТЭ перажывае крызіс даверу і маральнага аўтарытэту. У Венеці сёння адкрылася штогадовая генеральная канферэнцыя Міжнароднага агенцтва атамнай энергіі. Салехі таксама назваў апошнюю справаздачу агенцтва пра ядзерную праграму Ірану перадузятай і несправядлівай. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас можа пакінуць адноўленыя недаўна наўпроставыя ізраільска-палестынскія перамовы аб міры пры пасярэдніцтве США. Паводле Абаса, ён не будзе ўдзельнічаць у дыялогу ніводнага дня пасля таго, як завершыцца тэрмін дзеяння мараторыя на будаўніцтва Ізраілем паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. Напередадні ізраільскі прэм'ер-міністр Нетаньяху заявіў, што планы адносна мараторыя мяняцца не будуць. Мяркуецца, што ён завершыцца пры канцы гэтага месяца. Французскія ўлады ўзмацнілі меры бяспекі пасля папярэджання міністра ўнутраных справ Францыі Брыса Артафе аб магчымых нападах ісламістаў-радыкалаў. Па словах кіраўніка МУС, атрыманыя звесткі паказваюць, што напады ў Францыі з'яўляюцца рэальнымі. Гэта былі навіны.
У ефірі «Нічна свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламейко. Міліція у Мінску розгнала акцію завертання костёла Святого Язепа вернікам. Затриманыя каля 10 чалавек, у тым ліку Павел Севярынец, Мікола Дзімідзенка, Наста Палажанка і іншыя. Гость ефіру – керівник Ради Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв, який у минулі вихідні був затриманий у Польщі поводле запиту Росії і випущений судом на свободу. Ровно 9 годів назад у Куропатах почалася оборона народного меморіалу від будівників, які поширяли кольцову дорогу. Круглосуточная народная вахта довжилася 250 днів і скончилася перемогою. Сьогодні з Петриковського районного шпиталю виписаний гомельський координатор створаної партії ты белорусская христианская демократия Кастусь Жуковский. Услед за Александром Милинкевичем от удела в президентских выборах отмовился керовник партии «Левых справедливый свет» Сергей Калякин. Как это повлияет на их дальнейший политический лёс? Про это в нашем «Блиц-анализе». У эфире «Ночная свобода. Выники дня» и зараз Алена Тиханович с оглядом основных белорусских подеев.
Центровый баркам под первым номером зарегистровал инициативную группу кандидата у президенты Виктора Терещенки. На посяджении ЦВК Виктор Терещенко сгадал, что это не первая для его президентская кампания.
В 1994 году я выдвигался, но в районе 13-14 мая 1994 года я тогда поддержал Александра Григорьевича и потом впоследствии работал в аппарате президента, так что, наверное, все это знают.
Сергей Калякин не будет балетоваться у президенты. Пленум ЦК партии «Справедливый свет» принял решение не вылучать своего кандидата. Официальные социологи распаўсюдзілі выники доследования, поводле яких перамогу на президентских выборах атрымае Александр Лукашенко. Ему прогнозуют 78% голосов. Сегодня у Куропаты пришли инициаторы колишней акции обороны мемориалу, которые на шляху будовничей техники начали усталевывать крыжи. Новые мытные правила скоротили черги на мяжи, але выкликали шмат незадовольнения. Белорусские мытники нередко вертают громадян с товаром у Польшу.
Как ездишь у них, глядишь на эти товары и не можешь ниц купить. Ну, так как то так? Мы в музее ходим в польских склепах, мы по музеях.
Внешняя запазычанность Беларуси у первом полгоде повеличилась больше, чем на миллиард доляров. У переразлику на душу насельництва теперь каждый жихар Беларуси винен замежным кредиторам 2500 долларов.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Тиханович, а зараз информация про надворье. 21 вересня в Беларуси будет переменная облачность, без опадков, температура по ветру ночью плюс 7-9, днем 14-16 градусов тепла, ветер полночно-заходний 5-7 метров за секунду. Сегодня напередодні традиционной акции в оборону костела Святого Язепа и кляштера Бернардинца в Менску были затриманы с уживанием силы 10 человек. Большинню из них по дороге в милицию центрального района моцно сбили. Нагадаю, что демократичные активисты ладят мирные акции для костела щодня, починаючи от 16 вересня. Яны закликают вернуть храм верникам. Теперь у будинку находится архив науково-технической документации, а лёп в перспективе городские улады меркуют переобсталевать кляштер под готель. Передает Игорь Корней.
Активистов молодевых организаций затримали на подыходе до костела Святого Язепа. Супрацовники милиции у цивильным без тлумачения накинулись на сустаршиню партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца, лидера «Молодого фронта» Змитра Дашкевича, молодофронтовцев Насту Положанку и Миколу Демиденку. Усяго милицейский автобус закинули каля 10 человек. Превентивно затриманы активист «Молодого фронта» Змитер Яскевич. Павел Северинец про телефон поспел поведомить за автозаку. Про причины затримання никто ничего не сказал. Але з усіми обыходились вельми жорстко. Самому ему разбили твар, остатніх сбивали руками и ногами. Дежурный центрального РАУС, куда доставили всех затриманных, отмовился сказать, какие претензии у милиции до молодых людей. А вот тех, кто собрался непосредственно для храма, так бы мовить, пошкодовали. Вот что подчас самой акции про телефон поведомила одна из присутных, Ганна Шапуцька, якая приехала до костела с іншой акции у Куропатах.
Мы с Куропатах приехали, нам уже потелефоновали, что уже затримали людей. А хлопцы тут рассказали, что они сидели чекали, пока Северинец остатние прибыли, и почули крики «Живи Белоруссию», поэтому побегли и убачили, как тягнут людей автобус.
Те ёсники там подозрённые
да,
особо?
Да, конечно, как за счёты стоят, дымают. Человек тут 3-4 и стоит все равно автобус. Собралось 10, наверное, человек 20. Зараз позже приходит даже и больше. И зараз сбывается концерт.
Боротьба за вертание святыни должится уже 6 годов. А 16 вересня активисты оппозиции заявили, что долучаются до змагання и что дня будут ладить свои акции. Ажно до того часу, покуль помнік архітэктуры 17-го стагоддзя, кляштар Бернардынцаў з касцёлам Святого Язэпа, не будзе аддадзены ў распараджэнне вернікаў. У першы ж дзень міліцыя затрымала 18 чалавек. Тры астатнія акцыі прайшлі без эксцэсаў. Дарэчы, 17 верасня маральную падтрымку вернікам выказалі прадстаўнікі хрысціянскіх арганізацый з Эстоніі, Літвы, Украіны, Расіі і Грузіі, якія бралі ўдзел у канферэнцыі Асацыяцыі хрысціянскіх дэмакратаў Усходняй Еўропы. Тым часам гарадскія ўлады наўпрост заяўляюць, што ні пра якое вяртанне храма вернікам гаворка не вядзецца, а ў комплексе да чэмпіянату свету па хакеі 2014 году будуць размешчаныя гатэль і забаўляльны цэнтр. Паплечнікі затрыманых актывістаў не выключаюць, што такім чынам улады адрэагавалі на абвешчаныя напярэдадні пляны маладафронтаўцаў узяць актыўны ўдзел у палітычнай кампаніі. У прыватнасці, 19 верасня Сойм Маладога фронту заявіў пра пачатак грамадзянскай кампаніі «Сыходзь», якая мусіць засведчыць, што магчымае вылучэнне Александра Лукашэнкі на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь незаконнае ў любым выпадку.
З Менску перадаваў Ігар Карней. З вамі начная свабода, вынікі дня. Роўна 9 гадоў назад у Куропатах пачалася абарона народнага мемарыялу ад будаўнікоў, якія пашыралі кальцавую дарогу. Кругласутачная народная вахта доўжылася 250 дзён і скончылася перамогай. Сёння ўдзельнікі той абароны сустрэліся ва ўрочышчы. Перадаялі Груздзіловіч.
Болей за 20 актывістаў Маладога фронту, іншых дэмакратычных арганізацый і простыя жыхары Менска сабраліся ў Куропатах, каб згадаць, з чаго пачыналася абарона мемарыялу і падкрэсліць адданасць тым ідэям, якія ў верасні 2001 году паклікалі дзясяткі людзей на мужны ўчынак. Сузаснавальнік партыі БХД Павел Севярынец згадаў падзеі 20 верасня 2001 году.
Калі мы прыехалі, бульдозер раскатваў тут пляцоўку, патрушыўшы крыжы, это ўжо было па кавалках дрэва, нас было некалькі чалавек маладафронтаўцу. Мы прыехалі адсюль з управы, ну і той, што было ў мяне ў галаве, мы зараз тут паспрабуем там утаймаваць неяк гэтага бульдозерыста, гэтых рабочых, якія тут ёсць, і паедзем назад. Але мы ўбачылі, што ў рабочых ёсць жалезны загад. Яны руйнуюць, нягледзячы на тое, што мы там чапляемся ўжо за дверцу, там спрабуем там яго выцягнуць неяк, і ён зачыняецца, спакойна там руліць. Бульдозерны коўш ставіць просто супраць людзей і ўсё. І ўрэшце-рэшт, калі ён паехаў на апошнія крыжы, які тут засталіся, мы сталі ланцугом просто ў поперак. Вось гэтая перашыйка.
Як звычайна бывае падчас нейкай гістарычнай падзеі, узгадкі пра яе супярэчлівыя. Змітер Каспяровіч, які таксама сёння дзяліўся ўспамінамі пра пачатак абароны Куропатаў, згадаў пра 19 верасня. Паводле Змітра Каспяровіча, увечары таго дня яму пазваніла знаёмая актывістка і распавяла пра спробу сваіх аднадумцаў спыніць будаўнічыя працы ў Куропатах. Але, як паведаміла знаёмая Каспяровічу, гэта не ўдалося, а добраахвотнікаў проста разагналі будаўнікі. І вось ужо 20 верасня да канца дня на абарону Куропатаў паўсталі дзясяткі людзей, з якімі не лічыцца было немагчыма. Кіраўнік Маладога фронту Змітер Дашкевіч таксама згадаў, пасля першай перадачы «Радыё Свабода» пра пачатак абароны Куропатаў пачалі прыязджаць зусім незнаёмыя людзі. Прывозілі вопратку, харчы, падтрымлівалі маральна. Тады баронцы зразумелі, што перамога магчыма, згадвае актывіст. Сёння ў Куропатах гучалі імёны некаторых дзясяткаў ветэранаў таго 250-дзённага змагання. Згадвалася, як Алесь Поклад ледзь не згарэў у намёце, які падпалілі правакатары, як Федара Жывалеўскага ледзь не засыпаў пяском бульдозер, але чалавек не сышоў з месца. Згадвалі нябожчыка незалежнага журналіста Владзіміра Кармілкіна, які стварыў сапраўдны фоталетапіс абароны Куропатаў. Гучалі імёны Любові Сакалоўскай, Яўгена Афнагеля ды дзясяткаў іншых. 82-гадовы Васлаў Нямковіч, які жыве побач, распавёў пра тое, што і пасля ўратавання Куропатаў цягам 9 гадоў працягваецца змаганне за захаванне мемарыялу. Яму ўжо тройчы даводзілася аднаўляць мемарыяльны надпіс на ўваходзе пасля дзеянняў вандалаў.
Ідзём, а ўжо буквы гэтыя атарвалі, маладзёж, ну такі 18-20-гадовы, і нясуць пад мышкі адзін, другі і трэці ўжо ў горад. А перад гэтым мы іх бачылі, як рамантавалі, яны фатаграфаваліся, от у крыжа пакуты, лазілі на ступенькі туды і так далі. Пэўна, гэтым наркотыкаў, потому што быў ілі на ўзводзе яны такія. Стаў я прасіць, а далі яны гэты буквы. Прыйшлі мы сюды, тут многа што-то было і спорчана, знайшлі буквы ка мне да хаты. Я на Калінаўскага жыву. Ну, яны лежалі, пока мы тут сабраліся, нашлі магчымасць тут які-то і досці памянялі.
Здаля за сходом назирали міліціянты і людзі ў цывільным, але мерапрыемству не перашкаджалі. Варта нагадаць, толькі адна з шматлікіх справ аб вандалізме ў Курапатах закончылася тым, што былі знойдзеныя злачынцы, але яны фактычна пазбеглі пакарання. Раней ніхто з будаўнікоў, якія руйнавалі Курапаты, а таксама з чыноўнікаў, якія кіравалі гэтымі дзеяннямі, таксама не панеслі ніякага пакарання.
З Менску перадаваў Алег Груздзіловіч.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Сёння Цэнтральная выбарчая камісія пад першым нумарам зарэгістравала ініцыятыўную групу кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Віктара Цярэшчэнкі. У складзе групы 1300 чалавек. Згодна з выбарчым заканадаўствам, яны могуць пачаць збор подпісаў у падтрымку спадара Цярэшчэнкі з 30 верасня. Расказвае Уладзімір Глот.
Загадчыца правовага аддзелу Цэнтра выбаркаму Надзея Кісялёва паведаміла, што дакументы старшыні рады Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Віктара Цярэшчэнкі адпавядаюць усім неабходным крытэрам.
У саадвесці са статтёй 80 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь можа быць избран гражданін Рэспублікі Беларусь па рождэнню, не малыш ад 35 лет, абладаючы избірацыйным правам і пастаянна пражываючы ў Рэспубліцы Беларусь не менее 10 лет непосредственно перед выборами. Вышеназванным требованиям кандидатура Терещенко Виктора Ивановича соответствует.
На поседжении Центра выборкаму Виктор Терещенко сгадал, что это не первая для его президентская кампания.
В 94 году я выдвигался, но в районе 13-14 мая 94 года я тогда поддержал Александра Григорьевича и потом впоследствии работал в аппарате президента, так что, наверное, все это знают. Я и сегодня остаюсь сторонником государства и поддерживаю Республику Беларусь.
Спадар Цярэшчэнка, адказваючы свабодзе пра тых, хто будзе збіраць за яго подпісы, кажа, што яго каманда мае шмат актывістаў у рэгіёнах і спасылаецца, напрыклад, на Верхнядвінск, Браслаў, Паставы, дзе каля 120 чалавек добраахвотнікаў.
У нас руководитель территориальной группы, руководитель частного предприятия, фермер. То есть это люди, которые, ну, позвольте так сказать, шашкой не машут. Они реально работают на земле или конкретно на предприятии, создают материальное благо. Платят налоги, естественно. Имеют в подчинении достаточное количество людей. Это нормальные деловые люди.
Сёння ж стало вядома, што кіраўнік Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ Янэс Лінарчыч атрымаў з рук амбасадара Беларусі ў Аўстрыі і адначасова кіраўніка беларускага прадстаўніцтва пры АБСЭ Аляксандра Сычова арыгінал запрашэння для міжнародных назіральнікаў на выбары прэзідэнта Беларусі. Гэта адбылося 17 верасня ў Вене, дзе праходзіў семінар АБСЭ ў пытаннях электроннага галасавання. Сведкам гэтай працэдуры стаў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік, які ўдзельнічаў і выступаў на семінары. На пытанне свабоды, як хутка можна чакаць першых назіральнікаў ад бюро ў Менску, Лідзія Ярмошына адказала.
В пятницу только направлены письма, что они, во-первых, группу должны собрать. Скорее всего, их они будут выходить в контакт на первых порах. Это будет Министерство иностранных дел, конечно. Потому что им нужно прежде всего решить организационные и визовые вопросы. Вот СНГ попросил выслать анкеты для наблюдателей и готовы направить уже первых 5 наблюдателей долгосрочных, которые вот уже начнут работать в ближайшие дни.
Говорила старшиня ЦВК Беларуси Лидия Ярмошина.
Блиц-анализ свободы.
Сёння беларуская партыя левых «Справядлівы свет» на пленуме ЦК прызнала немэтазгодным вылучаць свайго кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах. Такім чынам лідар партыі Сергей Калякін папоўніць спіс вядомых беларускіх апазыцыйных палітыкаў, такіх як Анатоль Лябецька, Александр Мілінкевіч, якія не пажадалі балятавацца на гэтых выбарах. Чаму цяжкія вагавікі беларускай апазыцыі адмаўляюцца ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі? Як паўплывае гэтая адмова на іх далейшы палітычны лёс? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль.
Поводле разных причин, поводле разных мотиваций, але такие тяжкие ваговики белорусской политики, как Александр Миленкевич, Анатолий Бетько, Сергей Калякин, вырешили не брать удел у этих президентских выборов, не претендовать на то, как стать кандидатом. По вашему, чем можно потлумачить сход знаковых постатей белорусской политики с этой выборщей кампании?
Я думаю, что это их сход, прежде всего, выник стану растерушенности оппозиции и суперечности. У приватности сход Миленкевича – это выник недомовленности с БХД, якая быцем бы собиралась вылучить его у полном сенсе у шерогах БНФ. И что тычется, скажем, сухода Лябецки, то там, я думаю, это внутрипартийное, чей домовленности, чем разыходжение. Коли глобально, в контексте вашего пытания, то, на мой погляд, это упевненность, что эти выборы перемоги не дадут, и головный разворот подей чекается после выборов. На этом сходятся как аналитики, так и политики. У такой ситуации, как мне подается, им уявляется, что легче не терпеть поразы на этих виртуальных выборах, выборах без выборов, а покинуть запас на будущие выборы. С обладанием, мне сдается, у Калякина, потому что, соправды, прикмет того, что будем улучшаться минавито он, было шмат. И его заходы на конт, скажем, признания Осетии и Абхазии свечили про то, что он собирается серьезно вести. Але максимум у этом выпадку певные сигналы из Москвы были не на его корысть, и он, на его погляд, принял разумное решение, покуль не удельничать, потому что это не принесет дивиденды.
На вашу думку, насколько рискованная и насколько будет оправданная эта ставка? Потому что, правда, когда выборы ну, так отбудутся ганемно для тех демократичных кандидатов, которые будут их удельничать, то те, кто не удельничал, окажется, что имели рацию и правильно сделали. Але когда все повернется на дворот, и те, кто будет удельничать, отримают некие дивиденды, то тогда эти же люди, Миленкевич, Калякин, Лебедько, те не окажется, что они останутся в проигрыше и будут забыты электоратом демократичным.
Да, демократичным электоратом это доброе удокладнение, потому что широкий электорат это имена так само не ведая, что подтверждает опытание. Але, коли будется измена помеж датами выборов, то обовязково будут новые парламентские выборы и новые президентские выборы. И в этой ситуации по сутности, каждый из политиков, как старый, так и новый, мусит начинать амаль что с нуля. И каждому из политиков уже сталому требует подтверждать свой статус новой активностью, новыми деяниями и претендовать на увагу электората. Так что, на мой погляд, соправды, вероятность, особливо для старых политиков, опынуться по забортам, достатково видовочная и реальная.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю, асноўныя тэмы начнога эфіру. Міліцыя разагнала акцыю завяртання касцёла Святога Язэпа ў Менску вернікам. Затрыманыя і збітыя каля 10 чалавек. Госць эфіру – кіраўнік ураду Рэспублікі Ічкерія Ахмед Закаеў, які ў мінулыя выхадны быў затрыманы ў Польшчы паводле запыту Расіі і выпушчаны судом на свабоду. Роўна 9 гадоў назад у Курапатах пачалася абарона народнага мемарыялу ад будаўнікоў. Вахта доўжылася 250 дзён і скончылася перамогай. Сёння з Петрыкаўскага раённага шпіталю выпісаны гомельскі каардынатар стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Кастусь Жукоўскі. З вами «Начная свабода. Вынікі дня» і мы застаемся пры выбарчай тэме. Афіційныя сацыёлігі распаўсюдзілі вынікі даследаванняў, паводле якіх перамогу на прэзідэнцкіх выбарах атрымае Александр Лукашенко. Паводле аналітычнага цэнтру ЭКОМ, за дзейнасць кіраўніка краіны прагаласуюць больш за 78% апытаных. Згодна з даследаваннем інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта, 90% апытаных возьмуць удзел у прэзідэнцкіх выбарах. Абодва даследаванні праводзіліся ў жніўні. Як ставяцца да гэтых лічбаў незалежныя сацыёлагі і аналітыкі, расказвае Аліс Дашчынскі.
Лічбы праўладных сацыёлагаў істотна адрозніваюцца ад вынікаў апытанняў незалежных сацыялагічных службаў. У ліпені апытанне ў Беларусі праводзіў літоўскі даследчы цэнтр «Балтік Сэрвіс». Што адказвалі рэспандэнты на конт галасавання на прэзідэнцкіх выбарах, апавядае кіраўніца цэнтру Раса Алішаўскіня.
У нас был открытый, был закрытый вопрос. Был открытый, когда мы спрашивали, чтобы люди сами называли фамилии, там было 33, а когда уже назывались какие-то фамилии, там из 7 фамилий Лукашенко было 44. Но было очень много неопределившихся, около 30% кто. Или сказал, что не пойдут на выборы, или не знали, за кого голосовать. В этом году при всех опросах довольно большое число, около трети людей было, кто еще не сделал выборы, не мог ответить.
Па выніках чэрвеньскага апытання літоўскага незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў УНІСЭПТ у адказах на закрытае пытанне за Лукашэнку выказалася 46% апытаных, на адкрытае пытанне 48% рэспандэнтаў. Александр Сасноў згадаў гэтыя лічбы, каментуючы вынікі афіцыйных даследчыкаў.
Эколом является только тогда, когда в Украине идут некие выборы. Потом он снова возникает. Политическими доследованиями он не занимается. Кажут, что он занимается маркетинговыми доследованиями. Але вдруг ни с того, ни с сего перед выборами эколом робит некое опытание и потом кажут, что президент, який зараз есть, отримливая такую-то личбу. И потом самое смешное, что ненавито эту личбу огучивая подарение Ярмошина. Вот об чем справа. Самое главное, что проверить их даденные, ну, немогчимо, не я. Ніхто не ведае, колькі галасоў будзе подана за Лукашэнку. Невядома. Ніхто ніколі не лічыў. Ну, з 94-го года маецца на ўвазе. Праверыць немагчыма. І яны могуць казаць, што хочуць. Могуць нават нічога не правадзіць і казаць тую лічбу, якую ім загадаюць.
Спадар Сасноў азначае, што нават у самы спрыяльны для Лукашэнкі 1994 год лічбы былі меншыя. Таксама і цяпер усе незалежныя сацыялагічныя службы даюць значна меншыя лічбы.
Ну, нема 78. Ну, это высосано из пальца. Это то же самое, что я сказал Лукашенко. Что было 90, я загадал, как было 85.
Поводле политолога Юрия Чаусова, выниковые даденные выборов и те лишь бы, какие огучивая КАОМ, берутся с одной и той же крыницы, с администрации президента.
ЭКОМ ведомы своим сумневным дочинением до соправданной социологии и, в принципе, есть организация, которая не несет отказности за свои личбы. С другой боку, ведомо, что то, что огучивает ЭКОМ, оно огучивается как ориентир для манипуляций на выборчих участках. Памятаем, что Александр Егорович сказал, что минулые президентские выборы были сфальсификованы. Так вот, они были сфальсификованы в накерунку отповедания личбам, которые предсказывал ЭКОМ.
Незалежныя назіральнікі з кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» мяркуюць падчас выбарчай кампаніі надаць значную ўвагу яўцы і збіраюцца лічыць выбарцаў па галовах. Яны падазраюць, што яўка моцна завышаецца, то бок з яўкай могуць быць маніпуляцыі.
З Менску перадаваў Алесь Дашчынскі.
Якія перамены наспелі ў краіне?
Пра гэта мы пытаемся ў прафесіяналаў ва ўсіх сферах беларускага жыцця.
Сёння кіраўнік партыі БНФ Рыгор Кастусёў гаворыць пра помнікі героям Беларусі.
То, что было сегодня с нами, что и милиция, и КДБ, и АМАП ущельную занялись нами и не пустили на это место, опановали всю дорогу на это поле, закрыли проезд, навод не дают пройти пехотой, ну, я воспринимаю, как самую натуральную дурню, якая отбывается не только тут, якая отбывается целком всей нашей краине. На Крапивинском поле, у нормальной Беларуси, а я лишу и уверен, что такая Беларусь нарешьте будет, повинен стоять помник тем людям, которые загинули на этом поле, смагаючись за нашу землю. Як стоять помники загинувшим людям у час Великой Чинной войны. Как стоят помники загинувшим людям в час Первой Сусветной войны. Первое решение, которое будет принято демократичным президентом, я лечу, это должно быть указ або что-то иное по установлению помников героям всех войн, которые отстояли независимость нашей страны.
Меркует керовник партии БНФ Ригор Кастусев.
Вересень с Вольским.
Белорусские подеи у спевах музычных сябров и идейных оппонентов Сауки да Грышки.
Для Сауки и Грышки не надо этим заборонить тему. Нам могут про кохание, про секс поспевать.
Увесь веросень на хвалях ранешней и ночной свободы.
Легендарные музыки Саўка ды Грышка абмяркоўваюць магчымае з'яўленне на палітычнай сцэне Беларусі пра маскоўскага кандыдата ў прэзідэнты.
Дзе схаваўся гэты хат, рэнегат, супастат, пра маскоўскі кандыдат, падлы рэнегат.
Для нас женою жиной кандидат всегда единый. Будет он всегда один, пока не вырос сын.
И он не сябр и не брат, брудный коллаборант, промосковский кандидат, подлый ренегат.
Ну а нам не интересно, где московский ваш пойдёшь. Кандидат у нас один, пока не вырос сын.
План коварный в голове, хочет нас продать Москве. Промосковский кандидат, брудный ренегат.
Ну и что, ну и что, хоть Москва, хоть Вашингтон. Будет шеф у нас один, пока не вырос сын.
У Менску 22 годины 30 хвилин. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. На протягу наступной полгодины мы погутырим с керуником Урады Республики Ичкерия в выгнании Ахмедом Закаевым, який у минулые выходные был затриман и выпущен судом у Польши. Доведаемся про новые медичные доследования посттравматичных стрессов, почуем огляд недержавного друку и передачу Владимира Орлова «Покуль летить стрела». Усё гэта, а таксама іншыя тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Ціхановіч расказвае пра асноўныя беларускія навіны.
Цэнтр выбаркам пад першым нумарам зарэгістраваў ініцыятыўную групу кандыдата ў прэзідэнты Віктара Цярэшчынкі. На пасяджэнні ЦВК Віктар Цярэшчынка згадаў, што гэта не першая для яго прэзідэнцкая кампанія.
У 94-м году я выдвигался, но в районе 13-14 мая 94-го года я тогда поддержал Александра Григорьевича и потом впоследствии работал в апарате президента. Так что, наверное, все это знают.
Сергей Калякін не будзе балятавацца ў прэзідэнты. Пленум ЦК партии «Справядлівы свет» прыняў рашэнне не вылучаць свайго кандыдата. Офіцыйныя сацыёлагі распаўсюдзілі вынікі даследаванняў, паводле якіх перамогу на прэзідэнцкіх выбарах атрымае Александр Лукашэнка. Яму прагназуюць 78% галасоў. Сёння ў Курапаты прыйшлі ініцыятары колішняй акцыі абароны мемарыялу, якія на шляху будаўнічай тэхнікі пачалі ўсталёўваць крыжы. Новыя мытныя правілы скарацілі чэргі на мяжы, але выклікалі шмат незадавальнення. Беларускія мытнікі нярэдка вяртаюць грамадзян з таварам у Польшу.
Як ездзіш і глядзіш на гэтыя тавары і не можаш ніц купіць, ну то як то так, в музеі ходзім па польскіх склепах, бы то музеі.
Знешняя запазычанасць Беларусі ў першым паўгоддзі павялічылася больш чым на мільярд даляраў. У пераразліку на душу насельніцтва цяпер кожны жыхар Беларусі вінен замежным крэдыторам 2,5 тысячы даляраў.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч, а зараз інфармацыя пра надвор'е. 21 верасня ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць без ападкаў. Тэмпература паветра ноччу плюс 7-9, днём плюс 14-16. Вецер паўночна-заходні 5-7 метраў за секунду. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Гость нашага начнога эфіру – кіраўнік ураду Республікі Ічкерія Ахмед Закаяў, які ў мінулыя выхадны быў затрыманы ў Польшчы паводле запыту Расеі і выпушчаны судом на свабоду. Закаяў вярнуўся ў Ангельшчыну і заявіў, што хутка прыедзе ў Польшу для ўдзелу ў працэсе аб экстрадыцыі. Мы звязаліся з Ахмедам Закаявым у Ангельшчыне, ён на сувязі з Прагай. Вы заявили, что собираетесь вернуться в Польшу, значит, сподіваєтеся на становчий для вас вирок польского суду. Який ваш прогноз, чим скончится судовий процес у Польщі относно запиту России об вашей экстрадиции?
Учитывая интересы, в первую очередь свои интересы в этом расследовании, в этом деле, и по согласованию с адвокатами, я не могу делать какие-либо комментарии, касающиеся вот этих вопросов, и поэтому я бы не хотел бы комментировать. А то, что произошло, и то, что передали документы относительно моей экстрадиции и сегодня дополнительно российская генпрокуратура, так это лишь всего лишь чисто процедурные вопросы. Я твердо знаю одно, что Польша и польское руководство никогда не поступят принципами демократии и никогда не отойдет от принципов верховенства закона. И в этом отношении я абсолютно уверен в том, что Россия может потерпеть очередное поражение в этом кейсе, как это было в Копенгагене, в Лондоне и сегодня в Варшаве. Это мое такое предчувствие в этом вопросе.
Сьогодні ви з'являєтеся прем'єр-міністром Республіки Ічкерія у вигнанні. Як ви оцінюєте теперішнє агульнополітичне становище у Чеченії?
Дело в том, что наше правительство называют как бы правительством в эмиграции, это не совсем верно, потому что у нас дома на территории Чеченской Республики в условиях подполья находятся тоже министры и выполняют как бы свои функциональные обязанности в условиях подполья. А ситуация в Чеченской Республике, я понимаю, те рапорта и те доклады и те рекламные какие-то ролики относительно восстановления или восстанавливающейся Чеченской Республики, на самом деле это ничего не соответствует действительности. А война, она перекинулась на все республики Северо-Кавказские. Если в 90-е годы, в 94-м, 99-м году, то война шла на территорию Чеченской республики, то это сегодня она идет в Дагестане, в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево, Черкесии, практически во всех национальных республиках Северного Кавказа. И поэтому говорить о военной стабильности или о военной победе России не приходится. А относительно продолжающегося насилия, исчезновения людей, пыток, все об этом еще говорят правозащитные организации. Это не моя пропаганда. И я уверен, вот миграционные службы в Европе, они на себе испытывают это, потому что каждый день число беженцев, уходящих с республики, только увеличивается, а это число не уменьшается. Теперь, наконец-то, вот этих восстановительных работ, потрясающих европейцев, которые едут туда. Я должен сказать, я сам житель города Грозного, и я очень хорошо знаю, какой был город Грозный до всех этих разрушений. Если говорить о восстановлении города, то я вас уверяю, 5% города не восстановлен. Такой задачи не стоит у российского руководства восстановить город, потому что в свое время это был промышленный центр на всем Кавказе с огромным потенциалом, с заводами, с фабриками, которые работали там. А сегодня восстановили несколько площадей, вернее, очистили несколько площадей, достроили ту мечеть, которую мы еще в 98-97 году при еще Масхадове до второй оккупации мы начали строить. Эту мечеть они достроили. Собственно говоря, двумя словами сказать о том, что происходит сегодня относительно вот этих интенсивных программ восстановления Чечни, то интенсивная попытка замести следы преступлений, совершенных Путиным и путинскими палачами на территории Чеченской Республики. Ни о какой речи восстановления республики или восстановления инфраструктуры не идет. Они пытаются судорожно замести эти следы. И вот разница в том, что мы так или иначе имеем материалы по всем тем преступлениям. Как бы они этот мусор не убрали, как бы не пытались зачистить, все равно отвечать за это кому-то все равно придется рано или поздно.
Ви узначалюєте урад Ічкерії. Улічуючи той факт, що об вашій діяльності громадяни Білорусі довідуються переважно з офіційних російських телеканалів, розкажіть, коли ласка, об діяльності ураду Ічкерії.
Я могу вам сказать, председатель кабинета министров и несколько министров, которые сегодня находятся в Европе, вот функциональные обязанности входит премьер-министра, это освещать, доводить правду до международных институтов в Страсбурге, Брюсселе, Совет Европы, парламентская ассамблея, встречаться и проводить какие-то консилиумы и встречи с ведущими европейскими политиками. И также в Министерстве иностранных дел у нас сегодня сформирован департамент по связям с военно-морской диаспорой. функция этого департамента входит определить, сколько чеченцев учатся и в каких вузах, и на какие специальности обучаются эти студенты. Просто мы понимаем одно, что рано или поздно государственное строительство, дело построения государства, развитие чеченского государства рано или поздно ляжет на плечи вот этих молодых людей. И с сегодняшнего дня мы пытаемся их вовлечь вот все эти процессы и как бы подготавливаем ту смену, которая на самом деле будет нести весь этот груз. И, как говорится, нет худа без добра. Путин в свое время, в 99-м году, обещал замочить всех чеченцев в сортире, и Ельцин ему поручил, когда назначал его премьер-министром и в последующем передавал ему власть как исполняющим обязанности президента, Ельцин ему поручил окончательное решение чеченского вопроса. И Путин тогда за это взялся. Но слава Богу, слава Всевышнему, ему это не удалось, и сегодня все-таки чеченцы выжили, несмотря на все те кошмарные потери, которые они понесли. Более 250 тысяч чеченцев, только гражданское население, потеряли в этих двух войнах. 40 тысяч из них детей, десятки тысяч коллег, инвалидов, десятки тысяч сирот. Более 25 тысяч чеченских молодых людей сегодня томятся в российских концлагерях по надуманным материалам, сфабрикованным материалам. Да, это очень большая цена, но несмотря на все это, тот потенциал, который сегодня находится в Европе, это есть уверенность в завтрашнем дне, потому что наши молодые ребята получают образование в самых престижных вузах мира. И через десятки лет чеченская нация будет, которая говорит практически на всех языках мира. Но за все это уплачена огромная цена. И наша обязанность и обязательство чеченского правительства, в частности наше, чтобы вот эта цена, потраченная за это все, не была утеряна попросту так, просто не ушла и не канула в лето. Мы сохраняем принципиально правовые основы чеченского государства. И я уверен абсолютно в том, что сами политические реформы в самой России неизбежны. И после этого свобода чеченского вопроса – это абсолютно дело времени. По истории мы знаем, что Польша на определенном этапе освободилась от России и восстановила свою государственность. Финляндия восстановила свою государственность после развала Российской империи. Другие союзные республики, Грузия, Украина, Белоруссия, три прибалтийские республики, они восстановили свою государственность после развала СССР. Я не предрекаю и не хочу и не желаю развала Российской империи, но в тех формах, в которых она существует, она не может существовать. И малейшие изменения вот, в трансформации российского государства, Чечня получит независимость. Прибалтийские страны более 40 лет находились под советской оккупацией. И есть политики, которые сегодня пытаются поставить под сомнение легитимность наших правительственных структур. Я бы хотел им напомнить, что по примеру Второй мировой войны Франция, Польша, которые оказались под оккупацией нацистов, их правительства находились за рубежом, а в частности находились они в Англии, и никто не ставил под сомнение их легитимность. И попытки сегодня поставить нас в условия нелегитимности, это попытки заигрывать с Путиным, и это очень опасная игра, это очень опасное явление, потому что история не прощает тем, кто про себя забывает. Мы должны помнить, что было в 40-е годы. Мы должны не забывать о том, какие последствия человечество переживало после этого периода.
Калі б вас попросили зрабіць прогноз адносна становішча ў Чачэніі ў наступныя 10-20 гадоў, што б вы адказалі?
На будущее Чеченской Республики я смотрю с большим оптимизмом. Я вас уверяю, Чечня рано или поздно будет свободна. Она освободится. И мы сегодня должны готовиться к тому, что мы будем делать после того. И мы не имеем права на эксперименты, на очередные эксперименты ни над нашим народом, ни над самими собой. Мы должны четко представлять, в каком направлении будет развиваться наше государство. И для этой цели мы сегодня формируем молодую команду молодых людей, которые будут нести этот груз.
І яшчэ, одно Ахмедава пытанне. Як вядома цяпер, афіцыйны беларускі рэжым перажывае пэўны крызіс у дачыненнях з Расіяй. Раней гэта было даволі шчыльнае сяброўства і нават так званая саюзная дзяржава. Як бы вы пракаментавалі сённяшні стан беларуска-расійскіх дачыненняў?
Россия никогда не относилась к своим колониям как равноправным членам или субъектам равноправным. И я уверен был в том, что изначально вот это заигрывание с Белоруссией или заигрывание Белоруссии с Россией или России с Белоруссией, они были обречены на такой исход, который мы сегодня имеем. Я уверен, что Белоруссия никогда не захочет поступиться своим суверенитетом и независимостью, а Россия никогда не согласится наравне с Белоруссией создать какое-то союзное государство на равных правах. И поэтому это был изначально обреченный проект. Может быть, Белоруссия на каком-то этапе что-то и выигрывала в этом отношении, да? Я имею в виду чисто экономически. Политически, конечно, это наносил большой урон Белоруссии, потому что Белоруссия всегда как бы перед международным сообществом представляла себе каким-то полуфабрикатом. То оно союзное независимое государство, то это государство, которое пытается продать свою независимость как можно дороже России. И сегодня, если этот разрыв произошел, я думаю, что это на благо в первую очередь Беларуси, которая должна отбросить всякие игры, вести курс на интеграцию с Европой, развитие демократии и становление истинного правового государства.
Дякую, Ахмед. На сувязи с Прагой был керавник Ураду Республики Ічкерія Ахмед Закаєв. Нагадаю, минулые выходные Закаєв был затриманы у Польщі поводле запиту Росії и выпущены судом на свободу. Закаєв вернулся в Ангельщину для протягу польской визы и заявил, что хутко приедет в Польщу для удела в процессе об экстрадиции.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
А это ночная свобода. Выники дня. С вами Сергей Обломейко.
Новини сучасної медицини.
Традиційна причина дитячої нервовості тлумачили психологічними факторами, наприклад, негативної атмосфери, яка панує у сім'ї. Одна група дослідників з Цюрихського університету на чолі з професоркою Ізабель Мансуй доказала, що психологічні травми, які отримав чоловік, можуть відбиватися і на генах наступних поколінняв, розказує Олена Струве.
Синдром посттравматичного стресового розладження більш знайомий многим під назвою В'єтнамський синдром. Такі назви походять від американської війни у В'єтнамі. Амаль усі американські військовці, які пройшли її, рано чи поздно були вимушені звертатися по допомогу психотерапевту. Вони скаржилися на періодичне відчування інтенсивного страху, повної бездопоможності і крайнього жаху, на те, що до їх постійно приходять жудасні спогади воєнної молодості. Пацієнти розповідали, що усіми можливими сродками імкнулися стерти їх зі своєї пам'яті цілий період життя, а так само викреслити зі своїх контактів усіх знайомих, які можуть ініціювати ці спогади. Зрозуміло, В'єтнамська війна не єдиний факт, які приводять до так званого в'єтнамського синдрому, свідчать науковці. Поводле професора Цюрихського університету Ізабель Мансуй, гэты синдром ёй приходилося назирати сярод ахвяраў Голокосту, а так само сярод їх дітей і внуков. Мелося шмат агульного у психологічних поводинах представників двух і навіть трьох поколінь. І у батьків, і у дітей, і у внуков назиралися подобні вагання настрою, роздражняльність, інші уластивые в'єтнамському синдрому прикмети нервовості, що до аналізу крові, то тут у представників різних поколінь мався повищений узровень кортизолу, гормону, який випрацьовується чоловіком у стресовій ситуації. Цюрихські науковці міркують, що люди, які пережили Голокост, війни, тероризм і інші екстремальні випробування, покидають свої психологічні травми дітям і внукам. На жаль, ми трапляємо у тяжкі ситуації не поводле власної волі, однак чи тим лепш ми зможемо зрозуміти ціну принесених нами ахвяров, тим лепш ми зможемо лечити свої рани. Іншими словами, від в'єтнамського синдрому нельга позбавитися у одиноці, як нельга стерти зі своєї пам'яті цілий період життя і викреслити зі своїх контактів усіх знайомих, які можуть ініціювати гэтыя успаміни, коли чоловік зауважає подобні прикмети, і він завжди мусить звернутися до спеціаліста.
З новинами сусветной медицины вас познайомила Алена Струве, а зараз увага, важная информация.
У червені у серії «Бібліотека Свободи» вийшла аудіокніга «Василь Биков. Довга дорога додому». Запис книги, яка гучить у авторському виконанні, зроблений 8 годов тому у Празі у студії «Радіо Свобода».
Каб отримати диск, дошліть лист з своїми координатами на адрес 220-005 Мєнск, поштова скринка 111.
У листі позначте «Василь Биков. Довга дорога додому».
У ефірі «Начная свобода», «Виніки дня», з вами Сергія Бламійка і нагадаю ще раз теми «Начного ефіру». Міліція розгнала акцію завертання костьола Святого Язепа у Мєнску вернікам. Затриманные каля 10 чоловік, у тим ліку Павел Сєвєрінець, Микола Демідзенко, Владимир Яромінок, Наста Положанка. Затриманих у автобусі жорстко збили. Гостем ефіру був керівник Ради Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв, який у минулий вихід був затриманий у Польщі поводле запиту Росії і випущений судом на свободу. Ровно 9 годов назад у Куропатах почалася оборона Народного меморіалу від будівників, які поширали кольцову дорогу. Народна вахта довжилася 250 днів і скончилася перемогою. Сьогодні з Петриковського районного шпиталю виписаний гомельський координатор створеної партії Білоруської християнської демократії Кастуй Жуковський. Там він знаходився на ліченні з діагнозом сотрясіння мозгов з минулої п'ятниці, коли був затриманий міліцією. Гэта «Начная свобода», «Вынікі дня» у студіі Сергія Бламейка і у нас на чарзі агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газетаў. Яго падрыхтаваў Ягор Майорчык.
У нумары народнай волі, які з'явіцца ў продажы ў аўторак 21 верасня, друкуецца матэрыял, які намесніца рэдактара Марына Коктыш называе даволі скандальным. Гэта заява Рады Саюза беларускіх пісьменнікаў, якую падпісалі сярод іншых Ніл Гілевіч, Уладзімір Арлоў, Анатоль Вярцінскі, Леанід Райко Майсюк.
Все гэтыя пісьменнікі адказваюць на артыкул, які на пачатку верасня апублікавала «Народная воля». Ён называўся «Мільянеры бракі альбо дзіўнае існаванне Саюза беларускіх пісьменнікаў». У гэтым артыкуле, так папросту кажучы, наехалі на старшыню Саюза пісьменнікаў Алеся Пашкевіча. І артыкул «Мільянеры жабракі» падпісалі Эрнест Ялугін, Віктор Хурсік і Алесь Данільчык. І вось зараз, так бы мовіць, алаверды. Такая вельмі пераканаўчая заява гэтага аб'яднання.
Галоўная тэма свежага нумару тыднёвіка «Белгазета» – правядзенне чарговых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Выданне друкуе партрэты патэнцыйных кандыдатаў, распавядае пра іх мэты. Таксама расказваецца, як палата працаўнікоў абгрунтавала прызначэнне галасавання на 19 снежня. Як піша «Белгазета», дзень перамогі прызначаны. Аглядальнік яшчэ аднаго тыднёвіка «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак звяртае ўвагу слухачоў «Свабоды» на ўласны матэрыял. У ім яна спрабуе спрагназаваць, ці зможа Беларусь дамагчыся ад Расіі падвышэння колькасці нафты, якую яна атрымлівае без мыта, нібыта выключна на ўнутраныя мэты. Беларускі бок адзначае, валавы ўнутраны прадукт у краіне расце, а таму і квота павінна быць большая. Але вытаргаваць такое падвышэнне будзе вельмі складана, кажа Таццяна Манёнак.
Наколькі мне вядома, беларускія вось чыноўнікі ўжо вядуць такія перамовы з расійскім бокам. Вось як кажуць, что все равно ведутся довольно конструктивно, але в моих известках вот такой привязки переглядеть эту квоту с улику роста ВВП, ну, такой привязки нема у погоднениях. Хотя есть махчимость, правда, переглядеть. Але это довольно складанная ситуация. Цена этого пытания для Беларуси вельми важкая. Тому я ведаю, что чиновники старанно, настойливо спробуют все ж таки переглядеть те умовы, которые были подписаны про концы студеня этого года. Але это будет вельми складано.
Прогучаў агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх выданняў.
Пакуль ляціць страла.
Больш за 1000 сустрэчаў у Беларусі і за мяжой правёў за апошнія 10 год пісьменнік Уладзімір Арлоў. Цыдулкі ад чытачоў запоўнілі некалькі шуфлядаў.
Зараз вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні да пісьменніка ў эфіры і на сайце «Свабоды».
Перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла».
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на такое пытанне. Скажыце, калі ласка, як выглядаюць у нашай роднай беларускай літаратуры справы з такой адвечнай, творчую ў двукосці праблемай, як плагіят? Ці адбываліся нейкія гучныя скандалы, выкрыцці, суды прафесійнага гонару? Марія Смірнова, Палачанка.
Дзеля пачатку нагадаю, што слова «плагіят» паходзіць ад лацінскага «плагіо», што значыць «выкрадаю». Плагіят – гэта наўмыснае прысваенне аўтарства на чужы твор літаратуры, навукі ці мастацтва. За такі від крадзяжу, між іншым, прадугледжана адказнасць паводле артыкулу 201 Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Але нягледзячы на перспектыву маральнага, той крымінальнага асуджэння, праблема, як вы, Марія, слушна заўважылі, сапраўды адвечная. Калі казаць пра даўняе мінулае, дык у нашай гісторыі самы вядомы прыклад плагіяту, звязаны з імёнамі гісторыка Александра Гваніні да ягонага сучасніка, гісторыка і паэта Мацея Страйкоўскага. Першы нарадзіўся ў Вероне, але з юнацтва служыў войску ВКЛ. Зрабіў кар'еру і ў гады інфлянскай вайны займаў пасаду віцебскага каменданта. Страйкоўскі, якога потым назавуць ліцвінскім гамэрам, таксама ваяваў тады з маскоўскімі захопнікамі, прычым якраз пад камандаваннем колішняга Веронца. Мацей быў выведнікам, альбо, як тады казалі, рыскуном, а ў вольны час не толькі складаў вершы, але і рабіў занатоўкі з гісторыі. І вось аднойчы, выпраўляючы падначаленага на чарговае заданне ў бок маскоўскай мяжы, камендант папрасіў пачытаць, што той вечарамі панапісваў. Вершы пагартаў без асаблівай увагі, а гістарычныя запіскі Страйкоўскага настолькі прыйшліся італійцу даспадобы, што ён іх хуценька перапісаў, а потым і выдаў пад назовам «Хроніка еўрапейскай сарматыі», пазначыўшы аўтарства ўласным імем. Некаторыя сённяшнія гісторыкі бяруць увішнага Веронца пад абарону, але будзьба памятаць, што сам Мацей Страйкоўскі на старонках сваёй славутай хронікі польскай, літоўскай, замойскай і ўсей Русі знов і знов нагадваў былому начальніку, што спісваць нядобра. Перанясемся з 16-го стагоддзя ў 20-е і пераканаемся, што маральнага прагрэсу, відаць, усё сапраўды не існуе. Недаўна на хвалях свабоды патрыарх нашай літаратуры Мікола Аўрамчык згадваў, як некалі паэт Зэ спрытна пераклаў на беларускую мову вершы расейскага паэта Льва Ашаніна і надрукаваў іх у часопісе «Маладосць». Прыкладна ў тыя самыя часы празаік К перапісаў апавяданне ў калегі аднекуль з Якутыі. Геаграфічная аддаленасць першакрыніцы не дапамагла схаваць канцы ў ваду. Судом прафесійнага гонару было паседжанне Рады Саюзу пісьменнікаў, на якім К выключылі з афіцыйных літарацкіх шэрагаў. Аднак ён стаў на шлях выпраўлення, пачаў менш чытаць чужых твораў, а больш пісаць сваіх, і ўрэшце зноў папоўніў сабой згаданыя вышэй шэрагі. Хачу сказаць, што я не называю прозвішчы герояў, шкадуючы пачуцці, ды ўспаміны іхніх дзяцей і ўнукаў. Саміх герояў ўжо няма на гэтым свеце, а на тым займацца плагіятам, відаць, значна больш складана. Цікава, дарэчы, куды плагіатар там за твае грахі трапляе? У каталікоў шансы, вядома, лепшыя, бо яны маюць чысцец. хто датычыць празаіка К, дык ён яшчэ тут ачышчаўся ад грахоў не толькі сумленнай працаю за пісьмовым сталом, але і на іншым фронце. У 90-е гады мінулага стагоддзя К працаваў вахцёрам у маладэчынскім гарвыканкаме. Пасля першага праведзенага Лукашэнкам рэферэндуму, якраз падчас начных дзежурстваў К, над даверным яму будынкам пачаў зноў і зноў з'яўляцца бел-чырвона-белы сцяг. І бадай апошняя гісторыя. Выступаем мы з нашым вядомым бардам, журналістам і літаратарам Змітром Бартосікам у невялікім сходнебеларускім гарадку. Змітр спявае сваю песню «Развітання з Вільняй». Памятаеце, там ёсць рэфрэн. Такія месцы проста так не пакідаюць. Я тым часам гартаю падараваныя нам нумары мясцовай газеты. І раптам на літаратурнай старонцы сустракаю такія самыя, як кажа знаёмы паэт Радочкі. Не, ўсё ж не такія, а творча перапрацаваныя. Такія ногі проста так не пакідаюць, такія вочы проста так не пакідаюць, такія грудзі проста так не пакідаюць. Цэлая паэма пра любоў. Як выявляецца, у зале прысутнічае і аўтар, і сама ўладальніца вабнотаў. І праўда, я вам скажу, такія грудзі, што адразу натхненне накочвае. Бартосік паставіўся да здарэння з велікадушнасцю мэтра. А праз пару гадоў мы даведаліся, што тыя непаўторныя ногі разам з вачыма і грудзямі, але ўжо без паэта, взялі курс на братнюю Польшчу і не вярнуліся. Хто ведае, ці не адыграў фатальныя ролі наш прыезд. Паэта, вядома, крыху шкада, але затое ён атрымаў добры урок. Не трэба спісваць. Вы чуеце, плагіятары?
Вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя пытанні да Владзіміра Арлова ў эфіры і на сайце «Свабоды» ў перадачы «Пакуль ляціць страла».
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатберг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!